Глава 20. Москва. Квартира Шадриных. Виктория Францевна встретила нас накрытым столом, так что перед началом репетиции попили чаю и рассказали хозяйке о цели всего этого мероприятия. Она очень заинтересовалась и воодушевленно позвала нас в гостиную, где показала, как освободить центр комнаты, сказав нам сдвинуть стол и стулья вплотную к стене. Очень хорошо, что у нас появился зритель. Мы на Викторию Францевну и ориентировались, когда начали разыгрывать сценки в полный рост и голос, как выразился Витька. За полтора часа прогнали выступление 3 раза. Виктория Францевна, глядя на нас из зала, давала советы и корректировала наши позы. Кое-что даже показывала сама. Чувствовалось, что сцена ей не чужда. «Маша», — похвалил я, когда мы все уже расходились, — «как хорошо, что ты нас пригласила. У меня камень с души свалился, а то волновался за завтрашнее выступление». Хозяйки, очень довольные, принимали от нас слова благодарности и прощались с нами. Витя задержался, не стали его подгонять, может, он еще остаться хочет. Дома меня ждал сюрприз. Диана передала через Галию, что заедет за мной сегодня со своим ливанцем 7:00. А уже было 7. Решил одеться поприличней, иностранец все-таки вдруг пригласит в кафе куда-нибудь. Не в машине же мы будем сидеть знакомиться. И Галию решил прихватить. Негоже без законной жены по ресторациям шляться. Ожидал услышать ахи-охи, как же я успею, когда предложил Галие составить мне компанию на встрече с потенциальным зятем. Вместо этого услышал радостный визг, получил быстрый поцелуй в губы, после чего меня едва не смело вихрем, в который в одночасье превратилась жена, начав спешно наводить марафет. Ретировался аккуратненько в прихожую, чтобы не мешать перебежкам жены по квартире. Надо сказать, что Галия побила все рекорды, собравшись за каких-то 10 минут. Даже не ожидал, что она так может. Выпорхнула в прихожую, сияющая и воодушевленная, искренне выразив восторг как по поводу ее внешнего вида, так и по поводу скорости сборов, взял жену под руку и повел из квартиры. Как я и ожидал, Фердаус воспринял мое появление вместе с женой как что-то само собой разумеющееся. С местом знакомства я тоже угадал. Дианин избранник повез нас в ресторан, и не в абы какой, а в ресторан «Седьмое небо». Стыдно признаться, я и в первой своей жизни ни разу там не был. Даже просто с экскурсией на телебашню ни разу не попал. Вот как-то так случилось. Хотя понятно, в принципе, почему. Это как жители морского побережья могут годами не ходить на пляж и удивляются восторгом туристов. Да чего вы такие экзальтированные по этому поводу? Он тут всегда был. Я разглядывал с заднего сиденья «Волги», куда нас усадили, Дианкиного Фердауса, пользуясь возможностями зеркала заднего вида. И я, и Диана не сводили с него глаз. Она, влюбленно-восхищенно, смотрела на него с блаженной улыбкой, а я с нескрываемым интересом. Все равно он меня не видит. Личность передо мной была явно непростая. Волевой подбородок, цепкий взгляд, сразу 3 межбровных складки на лбу говорили о том, что вежливая улыбка на его лице не должна вводить в заблуждение. Он все время начеку, мониторит ситуацию вокруг и готов в любой момент к решительным действиям. Интересный персонаж. Не знал бы, что он студент Лумумбы, подумал бы агент какой-нибудь разведки. Но раз уж он советский студент, значит, наше КГБ его просветило насквозь, прежде чем пустить на учебу. И он просто обычный парень, правда, судя по Волге, из богатой семьи. Поднялись в ресторан. Очень интересно было взглянуть с высоты на Москву. Но было уже совсем темно, не удалось увидеть ничего, кроме скромных, тусклых световых пятен кое-где. Да, на освещении городов, даже столичных, в СССР конкретно экономили. Переключился на знакомство с потенциальным зятем. Диана сидела как мышка и в мужской разговор не встревала. Они с Галией постепенно начали разговаривать на какие-то свои темы. Легкое напряжение между ними поначалу чувствовалось. Все же были раньше специфичные ситуации, и осадочек остался довольно серьезный, но постепенно расслабились и вроде даже начали посмеиваться. Я же занялся тем, чем и должен заниматься бдительный родственник мужского пола. Начал прощупывать Фердауса на предмет планов на будущее. Тот видел себя исключительно на родине, считал, что Диане необходимо продолжить образование, только перевестись на заочное. Будет прилетать на сессии 2 раза в год видеться с родными, ей легче будет перенести расставание», — делился со мной иллюзиями потенциальный зять. «Вот по этому поводу я бы на его месте хорошо проконсультировался со знающими людьми. Могут быть препятствия. Со стороны КГБ точно, если начнут рассматривать Диану как агента интересов новой родины». Говорил он по-русски очень прилично, немного картавил, но это, видимо, акцент. «Я всегда уважаю иностранных студентов, которые так хорошо знают русский язык. Он один из самых сложных в мире, и раз выучил на таком уровне, значит, и сила воли есть, и учится он, не для проформы. Очень уважительным у него оказалось отношение к старшему поколению. Он высказал мысль, что если матушка Дианы захочет приехать в Ливан, то он с радостью примет у себя в доме тещу». Усмехнулся про себя. Это он так говорит, потому что Оксана еще не знает. Но вслух сказал только, что старые деревья не пересаживают, хотя, конечно, Оксане еще далеко до старости. Но не объяснять же ему в первую встречу, что никто Дианиных родных в Ливан не выпустит ни под каким видом, даже на свадьбу. Потом расскажу как-нибудь, когда познакомимся получше и станут понятны более четко его намерения касательно сестры. А то на Пете, ей и мне он много может, чтоб себя показать, а потом мотанет к родным пальмам. И пишите письма мелким почерком. Все эти его рассуждения окончательно уверили меня, что все-таки он мусульманин. Я, в принципе, сразу еще по имени догадался, что это так, но выяснить надо было. Поэтому задал ему прямой вопрос о конфессиональной принадлежности его семьи. Да, таки ислам. Ну что же, сестричку могут ждать сюрпризы. Из того, что помню про Ливан, вроде у них там на религии сильно не заморачиваются. Радикализма нет, но культура есть культура, и про многоженство забывать все же не стоит. Для мусульман это совершенно обыденное явление, а вот для Дианы оно может оказаться серьезным испытанием, если вдруг придется столкнуться на собственном опыте. И сомневаюсь, что обойдется без скандалов и выцарапывания всем всего, до чего можно дотянуться. Темперамент-то у нее ого-го какой. Ну да ладно, есть вопросы и посерьезнее. Как бы это поговорить с ним о грядущей войне в Ливане? Да чтоб еще репутацию малохольного братца не заработать. Задачка, как говорится, со звездочкой. Решил рассказать все как есть. Просто обставить, как общую заинтересованность регионом и аналитические выкладки. Подвел разговор к теме международной обстановки и политических раскладов. Фердаус заглотил крючок вместе с наживкой. Было видно, что тема ему хорошо знакома и очень интересна. Обсудили текущие вопросы международной политики, потом плавно сместились на Ливан и обстановку в регионе. Начал задвигать идею пороховой бочки, которая вот-вот рванет. Для маскировки предложение начинал с вариации на тему «Мне один профессор, который прекрасно знает ваш регион, по секрету сказал, что...» Фердаус слушал меня очень внимательно, несколько раз откидывался на стуле, изумленно на меня уставившись, словно не мог определиться, насколько все, что я говорю, серьезно. Его можно понять, сейчас его страна благоденствует, и ему очень сложно поверить, сколь сильно и сколь быстро все изменит грядущая война. Он переваривал полученную информацию, гоняя по кругу ложкой чай в чашке. А я размышлял, над чем он задумался больше. Над серьезностью моих доводов или над тем, как реагировать так, чтобы сильно меня не обидеть. По данным визуального наблюдения, я склонялся ко второму пункту. Сомневаюсь, что ливанец воспринял меня всерьез в моем-то возрасте. Да и он сам молод еще, опыта маловато, а жаль. Диана с Галией в наш разговор не вмешивались, вяло болтая о своем. Потом обе извинились и ушли попудрить носик. Фердаус отвлекся, наконец, от своих размышлений. «Должен извиниться за Диану перед тобой и твоей женой», — неожиданно сменил тему он. «Не понял», — честно ответил я. «То, что она вытворяла, когда жила с твоей супругой в одной комнате в общежитии», — пояснил Фердаус. «А ты откуда про это знаешь?» — удивленно спросил я. «Диана рассказала», — пожал он плечами. «Да ладно, я не мог поверить своим ушам». Это какой уровень доверия между ними, если она ему такое решилась рассказать, а он, зная об этом, все равно делает ей предложение. Вернулись Диана с Галией. Галия сразу обратила внимание на мой изумленный вид. Не успел покерфейс нацепить. «Что такое?» — с беспокойством спросила она, глядя на меня. Беспокойство в ее голосе не укрылось от Дианы. Та тоже посмотрела на меня напряженно. Судя по тревоге в ее глазах, она очень хотела, чтобы Фердаус мне понравился, и мы поладили с ним. «Все прекрасно», — поспешил я успокоить обеих. «Так, какие у вас с Дианой планы на ближайшее время?» — обратился я к Фердаусу. «Хочу Диану к родителям на Новый год отвезти», — ответил будущий зять. «Угу, планы у вас серьезные», — скептически посмотрел я на Фердауса. «А Диану выпустят из страны? Ты уже узнавал процедуру?»
«Займусь этим», — озадаченно ответил Фердаус.
«Да, товарищ повышенной зеленоватости в наши края учиться прилетел. Так и не понял за 4 с лишним года, где находится. Предвижу, что ждут его дивные открытия в ближайшее время. Прямо аж хочется посмотреть на процедуру снятия розовых очков с иностранного гражданина». Шел 10-й час. Заметив мой взгляд на часы, Фердаус предложил отвезти нас домой. Ему еще Диану до 11 надо будет в общагу вернуть. Поездка на скоростном лифте — это отдельный аттракцион. У всех уши заложило. Дома на меня с нетерпением накинулась жена, но, к сожалению, совсем не в том смысле, в каком хотелось бы. «Ну что?» — требовательно спросила она. «Как тебе Дианин жених?» «Нормальный парень вроде, даже жаль его немного», — пошутил я. «Мог бы не такую экстремальную себе жену выбрать, как наша Дуренда, но любовь зла».
«Почему же Дуренда?» — заступилась вдруг Галия за Диану.
«Она красивая, не глупая, знает себе цену, сможет помощниц по хозяйству в кулаке держать, как Виктория Францевна. Знаешь, как она с ними строга. Я вот так не смогу с людьми разговаривать». «О, бедная моя девочка столкнулась с прозой жизни, оказывается. Да у нее разрыв шаблонов. И нашла же, с кем сравнить Диану, с Викторией Францевной».
«Милая, ты только что поставила Диану и Викторию Францевну на один уровень. Я правильно понял?»
Галия посмотрела на меня неуверенно, но потом все же кивнула. «Понимаешь ли, высокий уровень благосостояния и финансовая способность нанять помощников — это не единственный критерий. Да, деньги надо для этого иметь, но этого мало. Человек должен еще обладать авторитетом, а он складывается из многих составляющих. И одного умения кричать на людей и приказывать им здесь явно недостаточно». Галия неуверенно мне кивнула. Судя по ее виду, пока не совсем поняла, к чему я веду. «Уверен, что Виктория Францевна никогда не позволяла себе грубости по отношению к своим работницам», — продолжал я. «Так?»
«Так», — немного подумав, согласилась жена.
«Думаю, что ее требования к помощницам всегда обоснованы и взвешенные. Да и сама она работой не чурается, насколько я мог понять, из нашего непродолжительного общения».
«Да», — Галия закивала головой. «Она готовит обычно сама, только если гости, тогда помощниц зовет и встает раньше всех в квартире».
«Вот видишь», — я улыбнулся. «А теперь вспомни Диану, ее поведение. Будет она сама хоть что-то делать, едва почувствует власть. А капризничать перестанет? Вот сомневаюсь я сильно в этом».
Галия задумчиво смотрела на меня.
«Думаю, что Диане предстоит многое узнать о том, как правильно людьми управлять», — заключил я. «И буду рад, если она эту науку освоит хорошо. Наше общение с ней показывает, что проблемы могут быть. Глупая она пока и недальновидная девочка, поэтому я так ее и назвал».
«Я поняла», — согласилась со мной Галия. «Просто я имела в виду, что Диана сможет людям приказывать. Мне вот проще самой сделать, чем кому-то указания давать. Не хочу быть начальником», — вдруг заявила жена.
«И не надо», — усмехнулся я. «Если нет такого желания, такая должность будет сильным стрессом. А держать себя в постоянном напряжении точно не стоит».
Галия посмотрела на меня удивленно, потом рассмеялась. Привыкла уже, что я обычно ее мотивирую на великие свершения. А тут «не хочу быть начальником», а я в ответ «и не надо». И тут раздался стук в дверь. Открыл. На пороге стояла испуганная женщина, соседка откуда-то сверху.
«Инна Тарасовна дома?»
— истерично крикнула она.
Заспанная Инна выглянула из комнаты.
«Помогите!» — закричала соседка. «Он задыхается!» Инна тут же проснулась и помчалась вверх по лестнице за перепуганной женщиной, на ходу завязывая свой халат. Мы с женой ринулись за ними. Маленький ребенок 2-3 лет сидел в кроватке и странно лающе кашлял, при этом умудряясь еще и плакать, правда, с перерывами и тихо. Инна, раскрывая настежь окно, крикнула мне, чтобы вызвал скорую. Я помчался, как был, в тапках к автомату. Вернувшись, застал бьющуюся в истерике мать, пытавшуюся закрыть окно и вырвать у Инны хрипящего малыша, завернутого в одеяло. Сестре же нельзя тяжелое поднимать. Забрал у нее пацана. Собственно, пока бегал к телефону, вспомнил я, что напомнил мне его кашель. Ложный круп. Было у моей дочки такое в детстве. И я точно знаю, что нужно делать до приезда скорой. «Отошла!» — рявкнул я на мать и начал успокаивать малыша, перепуганного до крайней степени. Мать от моего рявка как ветром сдула. Она села на диван, посмотрела на меня, торопела, а потом снова начала рыдать. Неприятно, конечно, кричать на женщину, но нужно было быстро убрать ее от ребенка. Тому сейчас точно не до маминых срывов. Не хватало еще к осложнению простуды и психологическую травму присовокупить. Малыш пытался сделать нормальный вдох, но не мог, гортань отекла, видимо. Довольно опасное состояние для такого маленького ребенка. В таких случаях необходимо в первую очередь успокоить ребенка, чтобы сократить частоту и интенсивность дыхания и охладить воспаленные ткани. «Хорошо, что сейчас зима, открыл себе окно и охлаждай. Если бы еще мама его рядом не рыдала, вообще было бы чудненько». Галия усадила мамашу на диван и пыталась ее успокоить, но у той истерика была в разгаре. Она билась в рыданиях, но хотя бы на меня с малышом больше не кидалась. Попытался показывать малышу улицу внизу, но он не видел ничего из-за слез. Говорил ему смешным голосом успокаивающие слова. Инна присоединилась ко мне и ласково приговаривала что-то ребенку и гладила, как могла, через одеяло. Тут внизу я увидел Петра, возвращавшегося со службы. Не увидеть и не услышать нас при открытом окне было невозможно. Он остановился и, задрав голову, посмотрел на нас. Сразу все понял. Молодец, быстро соображает в экстренных ситуациях. Правильно в силовики пошел. «Скорую вызвали?» — крикнул он снизу. «Вызвали!» — крикнул я ему в ответ. Он поспешил в подъезд. Вскоре он поднялся к нам, как был в форме. «Помощь нужна?» — сразу спросил он. Я кивнул на рыдающую мамашу. «Что вы сидите?» — спросил я ее. «Сейчас скорая приедет. Ребенка в больницу повезут. Вы что, с ним не поедете?»
«Поеду, конечно», —
заикаясь от плача, ответила та. «Тогда собирайтесь, оденьтесь хотя бы, ребенку вещи сменные соберите». «Давайте, давайте, собирайтесь», — начал подгонять ее Петр. Заставил ее встать и заняться делами. Ее рыдания стали тише, потом она вообще вышла из комнаты. Не слыша плача матери, мальчишка тоже постепенно начал успокаиваться. Буквально через минуту и скорая подъехала. «Седьмой этаж!» — крикнул я медикам в окно, когда они направились к подъезду. Мельком взглянув на нас, они продолжили путь. И не такое на своем веку повидали. Подумаешь, в декабре окна нараспашку, и люди у окна торчат. Строгая врач выгнала нас всех, кроме Инны. Та сходу начала ей объяснять, что-то случилось на их птичьем языке. Мамаша прискакала уже одетая, только сапоги и пальто надеть. Совсем адекватная, не то что 5 минут назад было. «Молодец», — одобрительно сказал я Петру, когда мы спускались к себе. Привел мамашу в чувство. А то, прикинь, не давала Инке малого успокоить и холодом давать дышать. Галия, притихшая и задумчивая, подала уже переодевшемуся Петру ужин и села с нами за стол. «Надо с этим завязывать», — произнес я мысли вслух.
«С чем?»
— не понял меня зять. «С этой врачебной практикой на дом», — ответил я. «Я все понимаю. Помогли матери и ребенку — это хорошо. Но посмотри на ситуацию с другой стороны. Мы с Галией только вернулись. Повезло, что уже дома были, когда эта женщина прискакала. А если бы не было нас? Инна сегодня, по сути, фактически в драку вступила с этой дамочкой и при этом держала ее малого на руках некоторое время». «А он на минуточку, 12 кг весит, она же беременна. Как ей объяснить, что надо быть осмотрительней? Своими детьми ради чужих не жертвуют». Петр нахмурился. «Чувствую, ждет их сегодня сложный разговор. На душе неуютно. И вроде нехорошо с моей стороны, что спускаю мужа на беременную женщину, но, блин, А если она из-за таких вот своих действий реально ребенка потеряет? После выкидыша часто ребенка уже и не родишь. Была у меня одна знакомая в будущем, у которой так все и произошло, бедолага. И муж ее бросил из-за этого. Тут, конечно, уже Аришка есть, но вряд ли Петр готов к тому, что она останется единственным ребенком в семье. Вскоре Инна вернулась, скоро уехала. «Уже поздно, пошли спать», — сказал я жене, и мы оставили их на кухне одних. Сна у обоих не было ни в одном глазу, нервы взбаламучены. Оба про того мальчишку думаем, и про излишнюю Инину самоотверженность. Решили почитать конспекты на ночь.